Добрый вечер тем, кто здесь, и тем, кто с нами на вебинаре. Значит, я честно должна признаться, что я еще ни разу не чувствовала себя настолько неловко говорить на какую-то тему. Потому что, с одной стороны, мне совершенно не хочется оказаться одной из тех женщин, которые говорят девушкам или женщинам, которым трудно выйти замуж. Вот, нужно быть менее переборчивой. Если бы ты, так сказать, готова была бы спустить свои стандарты, не фантазировать и так далее, давно бы создала семью. С другой стороны, безусловно, есть проблема, потому что чересчур много замечательных, хороших девушек подолгу не выходят замуж. И если мы только скажем, что это любят говорить, я тоже иногда в шутку говорю, что измельчал мужской пол, так, то все-таки я понимаю, что только мы, женщины, движемся вперед к прогрессу и духовному росту, но все-таки, наверное, есть еще что-то вокруг. Так вот, давайте посмотрим, когда мы говорим, мне уже давно никто не нравится, мне уже давно ни с кем не хочется встречаться и так далее. Где нормально, что не идет шидухим, а где, может быть, нужно делать какие-то изменения в собственной психологии. Значит, давайте начнем с того, с вот этой вот фразы, так как мне ее сформулировали как тему, а мне уже давно никто не нравится. Вопрос, чем не нравится? То есть, если действительно я вышла на пару встреч и чувствую, что меня мужчина совершенно не притягивает, мне с ним неинтересно, разговаривать особо не о чем, как мужчина он мне не нравится, то, конечно, мне могут, шатханы мне будут объяснять, какой он замечательный, и как я в нем не разобралась, но все-таки я должна думать о себе, а не о том, что шатханы им хотят заработать на этом процессе или выполняют большую мицву, и я должна быть их мицвой. Но если я выхожу на несколько встреч, и у меня начинаются колебания, вот о колебаниях я и хочу поговорить. То есть там, где это нет, я лично глубоко убеждена, что обычно это правильное ощущение. Так, когда человек говорит «нет», не притягивает, не хочу, я никогда не буду уговаривать никого. Но давайте говорить о колебаниях. Во-первых, я недавно разговаривала с одной девушкой, которая мне говорит, ну вот что делать, что всех, кого мне предлагают, они мне не нравятся, а те, которые мне нравятся, значит, я не прохожу. Так, во-первых, действительно спросим себя, насколько я готова, если у меня высокая планка, насколько я со своей стороны прохожу под этой планкой. То есть, если мне очень важен красивый молодой человек, насколько я стараюсь, когда я иду на встречи, быть действительно красивой. Мне все скажут, ну, никто не ходит на встречи, как Золушка, до превращения в прекрасную принцессу. Как Золушка, может, и нет. Но есть очень много девушек, которые объясняют, что у них свой вкус, свое восприятие, свое понимание, но молодого человека хотят совершенно киношного, так оно обычно не работает на пару. Так если мне очень важна его внешность, то и в моей внешности должны быть какие-то, так сказать, что-то, что вызовет у мужчины такой внешности желание встречаться. Если мне очень важно его образование, то, видимо, он и захочет девушку, которая в какой-то степени на этом же культурном уровне. Если мне важны его заработки, я знаю, что почти все американские голливудовские фильмы построены на том, что миллионер влюбляется в секретаршу. Но, к сожалению, это несколько голливудовское представление о жизни нереально. Значит, поэтому, если действительно у меня два стандарта, один для себя, другой для того, кого мне предлагают, то думаю, что стоит подумать, как немножко совместить между стандартами. Теперь, кроме того, я очень часто слышу, я хочу настоящего мужчину. Ну, что такое настоящий мужчина? Косая сажень в плечах, герой, значит, может защитить в любой ситуации, решительный, мужественный и так далее. Я нарочно не говорю это, потому что я считаю, что этот урок подходит и для религиозных, и для менее религиозных. Но, значит, в тот момент, что я жду вот такого вот мужчину-героя, так, стоит задуматься, а какова, каков обычно такой мужчина? Насколько он вообще способен считаться со мной как женщиной? Я знаю очень многих таких мужчин, где у них в доме бывает только два мнения. Одно правильное – это его мнение, а другое мнение – оно неправильное. То есть это не обсуждается, потому что ясно, что он принимает правильные решения, что он все понимает, что он все знает и так далее. И женщина, которая... В наше время я знаю мало женщин, которые готовы полностью подчиняться чужим решениям, полностью склонить голову. Стоит подумать, или я хочу мужчину, который вот такой волевой, все знающий, все понимающий, на всем умеющий настоять и так далее. Кроме того, я очень часто вижу еще одно явление. Когда моему сыну было лет 19, ему начали предлагать шидухим. И, значит, для хасидского парня он нам очень много вертел носом, не встречаясь на сами предложения. В конце концов, я ему говорю: слушай, молодой человек, может, ты хочешь объяснить, какую девушку ты хочешь? Смотрит на меня влюбленными глазами, у нас замечательные отношения были, так, и говорит: как ты, мама? Я говорю: стоп, шидух отменяется. Он на меня смотрит: это почему еще? Я говорю: очень просто, потому что мне 50. Так, а тебе вряд ли подойдет 50-летняя женщина, так? А девушка в 19 лет не может быть такой, какой я в 50, потому что у меня большой жизненный опыт, я много прошла, много работы над собой сделала. Так вот, я не раз вижу эту картину и точно наоборот, что девушки смотрят, есть на что посмотреть, с таким блеском в глазах на мужчин старше 40, так вот, действительно, чего добился, что умеет, что может и так далее. И это следующий этап. Не, чаще всего он уже... Те, на которых смотрят, чаще всего он не женат, он разведен. Так? Значит, во-первых, я всегда рекомендую запомнить, что, наверное, он не развелся с первой женой, потому что у него был идеальный характер, а она была стервой. Так? Вероятно, были какие-то причины, по которым две стороны не ужились между собой. Но кроме того, такие девушки подсознательно ищут себе папу. Теперь это вроде могло бы быть замечательно, потому что вообще существует такой тип брака – папа-дочь. Конечно, мужчина сильный, взрослый, на которого можно очень опереться, положиться, он принимает правильные решения по жизни и так далее. И я даже знаю такие пары, которые первые годы, там все просто замечательно, она ему смотрит в рот и на каждое его слово просто млеет. Проблема в том, что обычно такая девушка подрастает, а когда она становится взрослой, она ждет, чтобы к ней относились как взрослой. А этот мужчина недаром женился на девочке, ему нужно вот это вот девичье обожание, ему нужно, чтобы она на него смотрела вот такими вот восхищенными глазами. У нее вдруг появляется ее мнение, ее высказывание, она что-то хочет, что-то. И начинаются очень непростые проблемы, потому что с такой возрастной разницей очень-очень непросто. И любая девушка, которая смотрит с восторгом, ах, вот тут такой замечательный взрослый мужчина, ей стоит взвесить и подумать, как это будет по жизни. Но... Да, это, между прочим, не раз бывает.
А потом еще раз и еще раз?
Ну, где-то 80 на 15 – это как раз подходящее сочетание. Так.
Чем дольше, ну, вернее, чем следующий брак, тем моложе жена.
Безусловно, есть люди, что это тип их брака. Но, значит... Но я даже не говорю сейчас об этом с осуждением, потому что, в конце концов, каждый выбирает то, что ему подходит. Я только говорю о том, что когда встречаешься с человеком намного старше, нужно взвесить цену этого. Теперь пойдем дальше. Дальше разговор становится совсем грустный. И следующее, о чем я буду говорить, что мешает, почему никто не нравится, есть таблица. Так, в таблице расписано, какой он точно должен быть. Теперь, если какой-то графы в таблице не хватает, то очень многие себе говорят, в общем, он, конечно, неплохой, но зачем мне идти на компромиссы в этой области? Перейдем к следующему номеру, может быть, там не понадобится компромисс.
Скоро, у меня такой вопрос. У меня эти вещи происходят настолько подсознанием, ведь не то, что каждый раз после встречи там девушка говорит, вот он, у меня будет параграф, он не подошел к этому параграфу, поэтому я приду к следующему. То есть это происходит как-то автоматом, да? То есть не на уровне даже осознания того процесса, что
он... Почему он не понравился?
Понимаете? То есть она, не вот не подошел человек, ну...
Так вот. Замечательно. Людям все время говорят, что шидухим – это процесс, в котором в первую очередь должен участвовать разум. Так вот, я вернулась с встречи, и я, женщина, девушка или бабушка, кто бы я ни была, я должна ее для себя проанализировать. Теперь, во-первых, для чего я хожу на шидухи? Честно говоря, я вижу три типа, зачем ходят наши духи. Тип первый – это в религиозной среде молоденькие девушки. Очень хочется посмотреть на живого парня, так? Такой живой, настоящий, в брюках, в джинсах, на двух ногах, так, и с ним можно гулять. Слушайте, это разрешено, так, и тебе никто не делает ну-ну-ну пальцем. Значит, так вот, я помню, у меня когда-то, я была классной руководительницей 12 класса, и в классе началось помешательство. Девочки, чуть ли не каждый вечер, значит, я спрашиваю, почему не выучили то, не выучили все, все мнутся, были заняты. В общем, мне стало ясно, что полкласса бегает наши духи. Я их остановила, я, значит, пришла на следующий урок и говорю: девочки, я хочу понять, что здесь происходит. А для этого у меня вопрос. Я знаю, что тут сейчас полкласса встречается с мальчиками. Можете мне объяснить, для чего? Ну, все на меня смотрят таким чистым, невинным взглядом и говорят: как, для чего, чтобы выйти замуж. Я говорю: слушайте, серьезно? Вам половине замуж захотелось? Браво! Так, ну-ка, опишите мне, как этот замуж будет выглядеть, так? То есть, что вы себе фантазируете, как это будет, чтобы не надо будет экзамены, не надо будет сдавать профессию, не надо будет преподавать. Не, мы, я говорю: девочки, всерьез, зачем вы ходите? А сидела в классе одна из девочек, абсолютно нерелигиозная, говорит: Цепора. Их так давно никакой парень не угощал порцией милкшейка. Они хотят, чтобы их угостили. Ах, говорю, вы за милкшейком соскучились. На здоровечко проблемы нет. Я только прошу, поймите одну вещь. Для чего вы ходите, если для милкшейка нет проблемы? Погуляйте, отдышитесь, почувствуйте, что погуляли с мужчиной, что имеете приятный и красивый вид. Так и идите домой готовиться к контрольной. Если же вы выходите на встречу для замужества, то обдумайте, или вы сейчас готовы выходить замуж со всем, что это говорит. Нет, значит, не надо ходить наши духи. Это первое. Вторая – это, наоборот, девушки постарше. Эти ходят на работу. Это очередное интервью по работе. Я помню, я когда-то вела такую садну, то есть группу для подготовки к шидухам для девочек. И сказала: девочки, первое упражнение в нашей группе. Я захожу и говорю: у меня для вас есть шидух. А сейчас ни одна не открывает рот, а все на кусочке бумаги пишут, что вы почувствовали, когда я сказала, что, значит, у меня для вас есть шидух. А вся моя группа была 27, 28, 30, так. И, значит, я говорю: теперь все сворачивают бумажки и передают мне. И на бумажках в самой разной форме было написано «Уф».
Уф?
Уф. Ну как, отказаться нельзя, предлагают знакомые, уважаемые люди, люди, которые хотят нам добро, но никакого желания, потому что желание уже страшно поистрепалось. Так я всегда говорю, когда приходят в таком настроении, то понятно, что с самого начала, даже если я накрасилась как следует, и оделась как следует, и прическу сделала, с первой секунды из меня прет мое подсознательное нежелание быть на этом шедухе. А парень его ощущает, парень мужчина, и возвращает мне тем же самым, потому что на мне, девушке, написано, что я не заинтересована. Так, а кому нравится встречаться с человеком не заинтересованным? Так это вторая группа, которая выходит на шедухим. Третья группа действительно выходит для того, чтобы жениться. Но у людей, или выйти замуж, если это девушка, но у людей совершенно нет понятия, как, что это такое, жениться или выйти замуж. Что я имею в виду? Я думаю, что я уже не раз говорила на этих уроках, что если есть фраза, которую я терпеть не могу, это когда мне говорят, мы хотим пожениться, чтобы построить еврейский дом. Потому что это суперлатив, ничего настоящего за этим не скрывается. Как я себе, я конкретная, я представляю свою семью? Что мне в ней важно? Что мне в ней не важно? Чем я готова поступиться совершенно спокойно, а без чего для меня вообще не имеет никакого смысла выходить замуж? Если у меня в мозгах есть представление, чего я хочу, вот я вышла с кандидатом, который мне более не менее симпатичен. Давайте проверим теперь, или он подходит для моей картины, как я себе вижу дома. Так, и начнем с физического. Я могу подумать о том, чтобы с этим мужчиной жить. Кто девственница, рекомендую думать, готова ли я, чтобы меня обняли, поцеловали, погладили. Так, кто не девственница и имеет жизненный опыт, пусть подумает, а физически этот мужчина подходит или не подходит. Прошел этот первый экзамен, давайте думать дальше. Для чего мне нужно, скажем, его высшее образование? Для того, чтобы он хорошие деньги зарабатывал? В последние годы это анекдот. Так, я знаю столько людей, которые overqualified и из-за этого не могут найти работу, что ради этого оно мне точно не нужно. Для того, чтобы я могла сказать, что у меня муж с высшим образованием. Для того, чтобы мне с ним было интересно, так я вам расскажу по секрету, что у меня муж с образованием хейдера и хасидской ишивы, и мне с ним интересно разговаривать на все темы в мире. И я видела людей с высшим образованием, с которыми мне разговаривать неинтересно, потому что они ничего не знают, включая ту область, в которой у них есть диплом. Так? Так, давайте проверим, для чего мне это нужно. Нужны ли мне деньги? Будет ли этот человек меня финансово обеспечивать? Какой уровень религиозности я могу терпеть в обеих направлениях? Потому что, когда становятся постарше, может быть, уже пришло время понять, что не так важно, какого цвета будет его кипа, если мы можем договориться по основным вопросам. Скажем это в такой формулировке, так? Теперь, дальше. Если я девушка, женщина, воображаю, что я найду идеального кандидата, с которым мне не придется работать над собой, потому что у нас будет такое замечательное понимание, и мы вот, мы же две половинки одного целого, я обожаю этот лозунг, так? Когда это лозунг, мы действительно две половинки одного целого, но это работа. Я всегда говорю невестам, подумай, здесь речь идет, нужно в целое собрать две половинки. Значит, мы складываем пазл. Так, девочки, я не знаю, насколько вас хватает. Большие любители пазлов, это обычно 3-4 тысячи частичек, так? Меня после 500 я лично схожу с ума, хватит. Так, но если мы возьмем человека, это же пазл из миллионов частичек. Мне что-то может очень-очень подходить, а с чем-то очень нелегко, непросто, неудобно. Так этот пазл не может сложиться, как вот эти первые для детей из двух частей. Когда мы воображаем, что я их вот так возьму, сближу, и у нас получится замечательная пара. Все, что нужно, это только найти мужа, который вырезан вот точно по этому рисунку моего пазла, то мои ожидания крайне нереалистические.
Как-то это так понять, есть такое выражение, что в каждой кастрюле своя крышка. Значит,
есть какое-то понятие, что
должно быть какое-то. Есть, но это не значит, что это идеальное. Там тоже может быть какой-то крышки.
Смотрите. Во-первых, совершенно верно. Нужны отверстия, чтобы пар выходил. Это точно. Но кроме того, все эти разговоры о кастрюле с одной крышкой. Сколько я знаю пар, когда про людей говорили, вот они просто идеальная пара. И что, у них потом не было конфликта? У двух людей не может не быть конфликтов, если мы их помещаем в близость мужчины и женщины. И непременно придется строить эту близость. И я вам хочу сказать, когда кажется, что мы уже решили все вопросы, выскакивает новый. То есть я приведу самый простой пример. Вот первый год люди женятся. Ну, это самая общая притирка, так, характеров, привычек, интимной близости и так далее. Прошли этот этап, год-два, бум, слава богу, рождается ребенок. Так, все, начинаем притирку совершенно по новой, потому что равновесие в семье полностью расшаталось. Ребенок занимает место, отнимает внимание у женщины от мужа. Муж должен, с одной стороны, не ревновать бедняга, а с другой стороны, быть поддержкой. Все это очень непросто. Несколько детей. Научились немножко притерлись. Дети подросли, теперь взрослыми детьми попробуйте жить. Так очень-очень непросто. С этим справились. Родители стареют, не дай бог болезни есть. У людей меняются обстоятельства на работе, заработок, переезды из страны в страну. Всю жизнь придется притираться. Никогда нельзя сказать: «Оп, все, мы приклеились на 1000000%, теперь мы идеальная пара, конфликтов больше не будет, проблем больше не будет». Так вот, все, кто ищут вот эту вот идеальную пару или ищут себе идеальный вариант, с которым я буду счастлива до 120, это уже невероятно. Поэтому, если я хочу выйти замуж, я должна смотреть не, чтобы он мне идеально подходил, а на то, что он человек, с которым можно разговаривать, договариваться, иметь общий язык и так далее. Потому что, вот как я раньше сказала, супермены, обычно с ними договариваться невозможно. Это нужно себя полностью подчинить.
Понять в процессе чудования, что человек способен на вот это, о чем я
сказала. То, во-первых, возвращаюсь к своей постоянной фразе: спешка нужна при ловле блох. Так, то есть, понятно, что на первой встрече он очень старается, разве что он так, сразу видно, с кем я имею дело, как мне одна сказала, что я мужчине сказала, что у меня ноги очень сильно устали, и я бы хотела посидеть в парке немножко, а он сказал: нет, я считаю, что нам нужно еще походить. Ну, так сказать, это звучало очень убедительно уже на первой встрече, так? Но далеко не всегда это так происходит. Но когда мы встречаемся, я действительно вижу, способен ли человек прислушаться к моим заботам, к тому, что меня огорчает, беспокоит, или все мои проблемы, ой, это мелочи, что ты, о чем ты говоришь, немножко веры в Бога, немножко спокойствия, немножко уверенности на работе. Ебеседр, как говорят израильтяне, все будет в полном порядке, так? И мы начинаем вести какие-то беседы о будущей жизни. Он способен принять в учет то, что мне нужно, или есть только его удобства и условия, да?
Вы понимаете, иногда бывает так, что человек, вот ты задаешь вопрос, мы друг другу задаем вопрос, и получается, что он дает на него ответ, такой, как будто бы я хотела услышать. Но это же тоже его предположение, потому что он сейчас не в этой ситуации. Может быть, человек может думать, что он поступит так, потому что он еще, ну, каждый из нас хочет казаться лучше, красивее.
Любой человек, наш дух, приходит в маске, которая должна быть красивее, чем он. Так, во-первых, еще раз повторяю, не думаю, что можно разглядеть на 100%, что там под маской. И если я ищу вот этой вот уверенности, что да, все, что он говорит, это правда, на это можно положиться, так уже Остап Бендер сказал, что полную гарантию может дать только страховой полис. Так, и мы когда... Смотрите, я это скажу так. Любое сближение – это риск. Нет такого, чтобы я пошла на сближение с человеком и не рисковала. Но я могу проверить на мелочах, насколько человек считается с моей усталостью, с моими удобствами, насколько он готов пойти мне навстречу или ожидает, чтобы всегда я пошла навстречу. Ведь даже такие мелочи. В какой день недели встретимся, на сколько часов, где, кто из нас дольше должен ехать, провожают ли меня. Куча вещей, на которых видно, о ком человек думает, даже на встречах, когда он хочет казаться лучше. Думает ли он о второй стороне, или он сосредоточен на своих удобствах? А, кстати, это можно великолепно оформить. Вот давай непременно встретимся в обед в городе, где я учусь, потому что я ни за что не хочу лавател Тора, я не хочу пропускать лишние часы. А поэтому, пожалуйста, ты пропусти часы на работе, ты приедь, ты уедь тогда, когда мне это будет удобно. И все это будет под лозунгом, а почему нет?
Что может быть, это действительно правда,
что
человек работает, у него есть окно.
100%! Так вот, поэтому я и начала с ловли блох. Если я 5 раз встречаюсь с человеком, и все 5 мы беспокоились только о его удобствах, это о нем о чем-то говорит. А если это было 2 на 3, и неважно в какую сторону 3, так, то человек способен думать о другом тоже. Так, к примеру.
Что никто не нравится, это проблема в обеих странах.
А теперь давайте пойдем дальше. До сих пор я все говорила о вещах, которые я считаю, что можно проверить, можно увидеть, можно поговорить. Но мне никто не нравится. И долго никто не нравится, не несколько месяцев, а много лет, я себя должна спросить, насколько я вообще готова выйти замуж. Так? Потому что когда есть внутри страх перед замужеством, то очень трудно найти кандидата, который бы мне понравился. Теперь что значит страх перед замужеством? По совершенно разным причинам. Может быть, я выросла в семье, где этот страх внушался. То есть я очень много знаю дочерей, у которых мамы-одиночки с самого раннего возраста внушали, ты знай, ни на одного мужчину нельзя полагаться. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Теперь, даже если эта девушка умом и вслух говорит себе, мама была совершенно в одном кругу, а я в другом, у мамы были одни обстоятельства, у меня другие, это она себе говорит на уровне сознания. В подсознании каждый раз, когда она выходит в наш дух, она чувствует, вот она опасность, надо бежать от опасности. Так, может быть, у нее ряд подруг, которые неудачно вышли замуж. Это еще одно доказательство, что выходить замуж опасно. Мама была права. Так, может быть, человек... Да.
Все говорят, как это трудно.
Сколько надо работать?
Это работа.
Нет счастья. Никто ни разу не сказал, где как бы бонус, да, конфетка, где в этой работе зарплата.
Дело в том, что я считаю, что допускается огромная ошибка, когда уроки для девушек и для замужних женщин постоянно делаются вместе. Почему? Потому что я, знаете, старый советский анекдот. Брак – это не так хорошо, как думают холостые, не так плохо, как думают женатые. Так вот, безусловно, не нужно на уроках замужним женщинам объяснять, что в браке хорошо. Они не для этого приходят на эти уроки. Они приходят на уроки для того, чтобы слышать, как решить те проблемы, которые у них есть, и улучшить их брак. Так? Там и всегда, когда приходят замужние, которые начинают говорить, что в браке все плохо, я им говорю: дорогие, ваша ситуация не для обычных уроков, а для семейных консультантов. Так, значит, потому что если в браке все плохо, то уже обычными мерами его так быстро не исправишь. Когда дают урок для девочек, нужно, да, говорить о счастье, которое может быть в браке. И, дорогие мои, оно не бывает 48 часов в сутки. И рассказать вам по секрету, даже 24 часа тоже нет. Так, но в браке есть очень много радости, веселья, удовольствия, счастья, наслаждения. И да, очень много тяжелой работы даже для того, чтобы получить эту радость, веселье и наслаждение. И совершенно верно. Сегодня очень много девушек, которые говорят себе подсознательно: а зачем мне так тяжело вкалывать, если мне и сейчас хорошо? То есть, самый простой пример. Я прихожу сегодня, пришла домой, меня ждала грязная посуда, потому что, каюсь, я не из тех хозяек, которые не могут спать, если у меня посуда с вечера осталась. Так, а, значит, сегодня утром мне нужно было рано уехать. Я пришла в 3 часа дня, и меня дома ждали две вещи. Одна исключительно интересная книжка, которая мне попалась в библиотеке, которую я читаю с огромным удовольствием, и вторая гора грязной посуды. Если бы я была девушкой, я бы, несомненно, пошла заниматься книжкой. А так как я замужняя женщина и знаю, что у меня сегодня урок, и что мне нужно сварить на шаббат, то моя бедная книжка поскучает без меня до шаббата. А мне пришлось заниматься другими вещами. Так вот, от этой свободы отказываться нелегко. Я даже не спорю. Я помню, я когда-то давала урок для девочек, не для женщин, и мне одна говорит: Цепора, вас послушать легче не выходить замуж. Я говорю: конечно. Все начинают хохотать, от вас мы такого не ожидали. Я говорю: почему я что, буду вам доказывать, что 2 и 2 – это 75? Конечно, легче не выходить. Потому что я не сказала, что лучше не выходить замуж. Легче – это не всегда лучше. И то, что находишь в браке, когда ты в него вложила, это поддержку, это близость, это человека, на которого нужно опереться. Но этого человека, девочки, я, как Пигмалион, своими руками создаю. И он меня тоже. Вот это и есть процесс здорового брака. А так как бьют не по куску мрамора, а по живому человеку, то это иногда бывает очень-очень болезненно. Пока создается вот этот человек, когда...
Простите меня, я перебила. Вы только что сказали, что мы создаем друг друга, но мы же знаем это мнение, что невозможно... Мы выходим замуж и женимся для того, чтобы перевоспитывать другого.
100%! А мы же одно... Поэтому, если во мне произошло какое-то изменение, для того, чтобы мы могли быть одним, оно, несомненно, повлечет изменение другой стороны. То есть, конечно, в тот момент, знаете, я приведу очень простой пример. В молодые годы я была совершенно помешана на том, что дети должны питаться здорово. Сегодня я думаю, что это носило совершенно психиатрический характер. И если мой муж не сбежал от того, что мы опаздывали на автобус, но в этот час нужно было есть овощи, протертые с мясом, и это ни в коем случае нельзя было заменить бутылкой каши, даже если мы ради этого опоздаем на автобус, так, то, значит, это было нелегко выдерживать. Ну ладно, муж пережил, я пережила. Те, кто вышли из этого дела жертвами, это старшие дети. Они были переборчивы в еде до невыносимости. То есть это едят, это не едят, это хотят, это не хотят. До какого-то возраста я очень скандалила с ними, кормила силком. А потом, так сказать, поняла, насколько все мое поведение ошибочно, но уже было довольно поздно. Короче, когда мой старший сын стал женихом, я говорю, значит, своей будущей невестке, что, слушай, ты получаешь совершенно замечательного парня во всех отношениях. Добрый, хороший, умный, тебе с ним будет хорошо, только предупреждаю, избалован в еде до невозможности. Так могу только стоять и бить себя кулаком в грудь, я виновата, но факт остается фактом. И, значит, спасибо. Она мне говорит, ну, приведи пример. Я говорю, ну, вот, например, взрослый мужчина готов есть только какие-нибудь тефтельки или котлетки, только протертое мясо, не может быть ничего другого. Она на меня смотрит и говорит, хорошо, что вы сказали. Значит, первым делом надо себе купить хорошую мясорубку. Так вот, я на нее так посмотрела и думаю, слушай, а ведь ты сегодня умнее меня лет в 30. Короче, она его совершенно не пыталась переучивать. Не любишь такие овощи, не ешь их, я их не готовлю. Любишь только протертое мясо, всегда есть тефтели и котлеты. Прошел год-два, человека никто не насиловал, не заставлял. Я вдруг смотрю, я к ним прихожу, они у нас бывают. Мама, а можно попробовать это? Я не могу сказать, что он совершенно не переборчив, это, так сказать, из области, можно ли поменять человека совсем, но это что-то совершенно другое, потому что вместо того, чтобы воспитывать его, что Талмид Хахам ест для здоровья и как важно питаться здорово, хочешь есть картошку с котлетами 6 раз в неделю, ешь картошку с котлетами. Летами 6 раз в неделю, нет проблемы. Так, все. И я видела кучу таких вещей, что когда вместо того, чтобы перевоспитывать другого, мы меняем в себе что-то, человек меняется. И я помню, как я когда-то, когда мы с мужем пошли на консультацию, да, говорю это очень громко, так и не стесняюсь, были вещи, о которых иногда приходилось проконсультироваться с другими. Так я помню, что я сказала у психолога, что мы очень другие люди, чем мы были, когда мы поженились. Он меня спрашивает, а сколько лет вы женаты? И я говорю, так и так. Говорит, я надеюсь, что вы другие люди. Ой, вовой, если бы вы остались такими же через несколько лет брак. Так вот, если я думаю, что я закажу себе этого идеального, удобного жениха, который на мне, как ортопедическая обувь, будет в каждой точечке сидеть удобно и нигде не будет натирать, то я могу такого жениха искать до 120 лет. Кстати, я недаром воспользовалась словом «обувь», потому что это значит, что он будет внизу, а жизнь будет идти по тому, как я ее представляю. Так? Так вот, нет. Его просто нет, он не существует. И поэтому, если я вижу человека, у которого хороший характер, с которым можно что-то строить, с которым мне интересно, с которым мне приятно, и он не идеален, окей? А я идеальная? Не, я всегда задаю себе этот вопрос. Все, кто ищет идеальных кандидатов, они убеждены, что они взамен дают такую идеальную личность.
Хорошо, тогда означает слово «он мне нравится». Что-то означает, что я к нему, то есть, вот там, вот то, что он сказал. Если это так, как это все содержится в то, что вы говорили, то есть?
Он мне нравится, это значит, что я в нем нашла физические, психические качества, с которыми мне очень приятно. Что это мне обещает больше этого? Ни в коем случае. Вот это база, с которой мы начнем жить и работать вместе. Я последний человек, который готов поддерживать знаменитый лозунг, что давайте возьмем любого мужчину с улицы, любую женщину с улицы, поставим их под хупу и скажем им, работайте над собой, и они будут это делать, и у них будет идеальный брак. Я время от времени это слышу и всегда себя спрашиваю, или люди, которые это говорят, действительно готовы полностью ломать свою натуру, если им что-то совершенно не подходит. Если да, то, может, у них получится, но что делать? Я человек эгоистичный и люблю себя, поэтому я совершенно не готова полностью себя сломать. А для того, чтобы я себя не ломала, то у человека, с которым я вместе готова работать над семейными отношениями и браком, должны быть качества, с которыми мне очень приятно вместе.
По поводу хорошего характера, что он внимательный. Это не идет обычно с тем фактом, что он такой хлюпенький?
О, замечательно. Вот я это...
После пары раз так выбросить, как-то я старую...
Вот об этом я всегда говорю, что меня просто поражает, почему все девушки хотят сильных мужчин, а все жены хотят мужчин, которых они заставят делать то, что им хочется. Так, то есть на каком этапе из сильного мужчины его нужно превратить в подчиненного? Не, ну если мы пойдем с вашим лозунгом, а вы далеко не единственная, то есть я очень часто это слышу, что мужчина, который считается, подстраивается, он мужчина хлюпкий, недостаточно...
Ну, потому что обычно это... У хлюпких мужчин обычно это так находит такое выражение. Я говорю, что это только так работает, но...
Возможно. Но, во-первых, даже хлюпкий мужчина перестанет быть хлюпким в тот момент, что жена будет... Смотрите, будет видеть в этом доброту, уступчивость, качество, которое она оценит. Ведь давайте скажем так, любое качество, у него есть довольно длинный спектр. Так? Вопрос, как я к этому отношусь. Вы знаете, я годы себя мучила с тем, что я очень медлительная. пока я сама себе не сказала, что я вижу очень быстрых и проворных хозяек, у которых все сделано в 5 минут. Так, но если ты дотронешься до поверхности, на которой она работала, она осталась липкой, потому что ее не тщательно протерли. Стакан внизу, ободочек есть после чая и так далее. Я себе перестала говорить, что я медлительная, стала себе говорить, что я основательная. И за это качество я себя готова ценить и уважать, вместо того, чтобы сердиться на него. Так если я вижу в уступчивости мужчины слабость характера, и ему это демонстрирую, то он и будет слабохарактерным.
Есть люди, которые уступчивы, потому что он знает свою ценность, он знает ее ценность, и ради нее он как бы готов уступить. А есть, которые уступают, потому что они не могут ничего сказать от себя.
Окей. Так вот, если я вместо того, чтобы на это смотреть так, скажу этому мужчине 1, 2, 10, ты знаешь, мне так приятно, что ты считаешься с моими нуждами, думаешь о них, то я начну замечать, и вот это метод изменения другого, о котором раньше говорили, как из слабого, бесформенного мужчины становится мужчина, который считается с моими нуждами. То есть человек ведет себя так, как мы на него смотрим в любой области. Я хочу вам сказать, я знаю женщин, которые внешне ничего из себя не представляют. Но когда мужчина начинает на нее смотреть влюбленными глазами, а такое бывает ни разу, ни два, она вдруг начинает хорошеть, светиться, гораздо больше следит за своей внешностью и так далее. И знаю наоборот, женщин, которые выглядят прекрасно, а у мужа помешательство, что у нее какой-то недостаток фигуры, и он ей это упоминает. И ты смотришь, как она вянет у тебя на глазах. И это в обе стороны.
Скажи, по моей статистике, 7 из 10 мальчиков, которые проходят на счету, ой, а куда ты хочешь пойти? 2 из них, скажут, окей, у меня есть план, мы идем туда. Так или иначе. Окей. Один единственный у меня был на моей памяти. Он приходил. Окей, у меня есть несколько вариантов, куда же можем пойти, ты можешь выбрать. Почему таких только 1 из 10?
Почему? Это хороший вопрос.
Не то, что я должна все решать, а он как будто не такой, который авторитарный.
И огромное достоинство, и далеко не у всех оно от природы, потому что дать другому свободу выбора внутри своих планов – это очень много внутренней силы, и она есть далеко не у всех. Но там, где мы потихоньку приучаем человека, что мы уважаем его выбор, его способности. Девочки, женщины, как мы сегодня убиваем мужчин? Вот я даже говорю о самых элементарных вещах. Идет подготовка к свадьбе. Сговорились, что вещи поделены. Так? То есть он отвечает за то, она отвечает за это. Теперь у большинства женщин обсессия в том, что если на мне что-то лежит, это нужно сделать срочно. И для мужчин до свадьбы еще 4 месяца. Что говорит? Почему он должен оркестр заказывать сегодня? Они встречаются через неделю после того, как договорились. Но ты уже поговорил об оркестре, так? Нет, я еще не поговорил. Как не поговорил, я уже уладила с кейтерингом или еще с чем-то, а ты еще не поговорил. Хорошо, я поговорю. Теперь обычно, подсознательно, любой мужчина, на которого так нажали, у него желание это делать пропадает. На следующей неделе они встречаются. Ну, ты уже сделал? Нет, я еще не сделал. Ты, что ты себе думаешь, осталось только 3,5 месяца, все хорошие музыканты уже будут заказаны, вот потом у нас будет такая музыка, хорошо, я это сделаю. На третью неделю. Ах, ты не сделал и не надо, я сама пойду делать. Теперь, ладно, когда это оркестр, но ведь это сцена, это один раз в жизни перед свадьбой, но ведь это каждый день происходит. Вот мы что-то заказали, here and now, сейчас, на месте, в это время. Это не сделано, не надо, не делай. Почему все мужчины такие бездельники, ни о чем нельзя попросить? И мы, вот, я очень часто это говорю, что феминизм и эмансипация разрушают семьи. А мне все говорят, страшно это слышать от вас, образованной женщины с работой. Вы что, себя не цените? Так в шутку я всегда говорю, что я себя считаю настолько выше, что не вижу никакой нужды в равенстве. А всерьез я говорю очень простую вещь. Равенство – это значит, что я принимаю человека таким, как он есть, и жду, чтобы меня приняли такой, как я есть. Какое может быть равенство между… Давайте мы решим, что мы по принципу равенства покупаем одежду. Так как когда-то в кибуцах там вот было равенство, я это всегда рассказываю, на уроках девочки хохочут. А как я и девица, которая, скажем, худее меня, килограмм на 50, можем носить одну и ту же юбку? Без проблем, купим на резинке. На ней будет затянута до конца резинка, а на мне она растянется до конца. Но и она, и я будем в этой юбке выглядеть очень уродливо. Ни мне, ни ей она не будет идти. Ну так зато у нас будет равенство. Так вот, когда мы пытаемся построить мужчину таким, как я его хочу, так, для того, чтобы у нас дома было равенство в обязанностях, в отношениях к вещам, мы в нем убиваем мужчину, убиваем его хорошие качества, не даем им развиться. А когда я готова принять, что окей, мне человек нравится, как Ора предложила, я очень люблю это слово, но у него и есть ряд недостатков в моих глазах, я должна себя спросить, или я готова жить с его недостатками, не указывать ему на них все время, подстроить себя и выигрывать то, что я получаю взамен.
Если человек не может контролировать свои страхи, вот, допустим, понимаете, вот он, бывают такие тоже вещи, да? Что-то такое серьезное проходит ближе уже к чему-то серьезному, у него возникает такой вот страх, да, или что-то другое. Что можно сделать в такой ситуации?
Совершенно необходима психологическая помощь, без всяких шуточек. И люди воспринимают слова «психологическая». Почему я всегда рассказываю, что я ею пользовалась? Потому что люди воспринимают слова «психологическая помощь». Я не ненормальная, я не ненормальная. С какой стати мне нужна психологическая помощь? Она мне нужна, потому что я человек со слабостями, мне нужно, чтобы мне кто-то со стороны помог себя проконтролировать. Есть старое талмудическое высказывание: заключенный не может освободить себя из тюрьмы. Мы очень часто в тюрьме своих собственных страхов. В тюрьме свои голливудских представлений о мире. В тюрьме высказывания наших родителей. В тюрьме страха перед сексом как насилием. Я могу перечислить тут миллион таких страхов. Освободить саму себя очень-очень сложно. И нужна помощь.
Мне еще предложение. Давайте делать уроки не только о проблемах, которые ждут в браке. Но я ни разу не была ни на одном уроке, который бы говорила, как хорошо и здорово. Как это прекрасно. Ни на одном.
Много проблем, если вы все их решите, то вам будет хорошо.
Я уже просто спешу, думаю, ну хоть какой-то вот чуть-чуть вот. Конфетку какую-то где-то. Человек не может так.
Хорошо, а дайте еще дойти до этой конфетки.
Есть еще вопросы по шедухам.
У меня еще есть вопрос, что мы посмотрели на одну сторону страхов, когда этот страх, и которому нужна психологическая помощь. Но с другой стороны, отсутствие страха, оно тоже совсем естественно.
Да, подозрительно.
Но так какой страх, как бы, и все равно... Даже если мы берем не шедухи, а вообще жизнь, так любое новое действие, ну, хорошо, по крайней мере, у меня вызывает некое подозрение.
Иначе надо быть ненормальной, да, естественно.
Да, насколько, каким должен быть естественный страх?
Естественный страх должен быть такой же, как при каждом новом начале. Дорогие девушки, женщины, я преподаватель в школе больше 20 лет. Все мои ученицы говорят, что они чувствуют мою силу и мою уверенную руку, когда я только захожу в класс. Не бывает, чтобы я перед 1 сентябрем спала. Я боюсь. Каждый год элементарно боюсь. Новое начало, новые ученицы. Получится, не получится, сработаюсь, не сработаюсь. Начинаю новую серию лекций на какие-то темы. То, что я про себя знаю, что с Божьей помощью я удачный лектор, мне не мешает бояться. Перед каждыми новыми родами женщина боится. Я помню, перед свадьбой, перед помолвкой моего старшего сына, я позвонила своему отцу и говорю: «Слушай, папа, может, ты своего внука можешь хоть немножко успокоить? Уже 3 дня ничего не ест, ничего не пьет. Значит, видно на нем, что просто трясется от страха». Отец мне говорит: «Скажи, кто из 22 нормальный, он или ты?» Человек принимает самое серьезное решение в жизни, а ты хочешь, чтобы он не боялся? Оставь его в покое, ему положено бояться. То есть, когда я ощущаю вот этот вот страх перед новым, понятно? Это нормальный страх, нужно помолиться, нужно себя взять в руки, нужно себе напомнить, что я по жизни ни один и ни два раза справлялась. Но если я 31 августа позвоню директору и скажу: «Нет, все, я в таком истерическом страхе, что речи не может быть о том, что я начинаю с новым классом, верните мой прошлогодний 12 класс, вот с ними я готова работать», то мне явно нужна будет психологическая помощь. Так вот, я всегда говорю, я не знаю, невеста, которая не боится и не волнуется перед свадьбой, с ней что-то явно не в порядке. Начинается совершенно новая жизнь. Она потребует кучи изменений. Это страшно. Это нормально. Но если она бежит без особых причин отменять помолвку, только потому что она боится этого нового начала, не может показать ни на что, из-за чего она это делает, то ей нужна помощь.
Если она очень умная, всегда может найти, за что зацепить.
А вам уже сказали, что вы не нравитесь.
Окей, а сколько раз я с такими разговаривала? И я слушаю и говорю, смотри, дорогая, то, что ты говоришь, это недостаточно для того, чтобы отменить. Так ты этим пользуешься как поводом. А если ты мне не веришь, то спроси еще одного психолога, вот тебе адрес, что тебе скажут. Если ты его убедишь вместо меня, то, видимо, я смотрела ошибочно на ситуацию. Девочки, я помню, у меня когда-то, у нас была невеста в школе, которая разбила помолвку, потому что я ее оправдывала. Вот там был такой заботливый мужчина. Он о ней так заботился, что ей даже сумочку дамскую не разрешалось носить самой. Тяжело, перетрудишься. Так, и, значит, дышать он тоже старался вместо нее, и она начала чувствовать, что она задыхается. И за 2 недели до свадьбы сказала, что это невозможно. Если так до свадьбы, что она не может ничего сделать сама, решить сама, ее никуда не пускают самой, ей ничего нельзя решить самой, то, значит, не надо. И все, кто ее выслушали, а молодого человека многие знали, сказали, окей, понятно. Теперь прошел год, и эта девочка познакомилась с другим парнем и стала невестой. И вот за 3 недели до свадьбы началось, не, я отменяю свадьбу, я отменяю свадьбу. Почему он себя... А вдруг так будет после свадьбы? А вдруг? Не, а он мне... А вообще я себя обманывала, что он мне нравится. До 3 недель перед свадьбой нравился, а вот теперь это она себя обманывала. Короче, я ей сказала, ты просто в диком истерическом страхе. Так, и после твоей первой помолвки это можно понять. Пойди к психологу, если окажется, что я не права, съем шляпу, нет проблем.
Если на первой встрече мужчина понравился, а потом вот такое вот началось, значит, ты застрахался?
Я думаю, что надо пойти и описать кому-то, третьему объективному человеку, не шатхану, пожалуйста, так, вот, и не подружке, верно, а действительно профессиональному человеку. Вот как вы считаете, это просто такие страхи всплыли, или я вижу какие-то... Теперь, если это один раз случилось, это нормально. Так вот, если никогда не нравится, единственный раз, что понравился, разонравился на второй встрече, то очень может быть, что надо проверить, что мне мешает выйти замуж.
А можно ли самостоятельно проверить, что это мне на самом деле мне не нравится, или я не идя к третьему человеку? Иногда есть ситуация, когда на первой встрече все хорошо, на второй получается такая ситуация, что ты понимаешь, что если ты за него выйдешь замуж, то через полгода сойдешь с ума и окажешься в местах не столь отдаленных. Это одна ситуация. Но есть ситуации, где более-менее яркие. И ты не совсем понимаешь, то ли это из-за страха, то ли это из-за нежелания, то ли это из-за каким-то другим причинам.
Так вот, я думаю, что любому человеку очень тяжело быть абсолютно объективным в отношении самого себя, потому что понятно, что я всегда найду внутри то, что поддержит мое собственное решение. Да.
Проверить, допустим, или понять до свадьбы, какие-то есть проверочные варианты, что это именно тот человек. Потому что и в основном это касается того, что как бы люди до шубы как бы у них были отношения, или там они были замужем, женаты, неважно, как?
Смотрите, я скажу так. Я не верю вообще в понятие «тот человек». Я это говорю совершенно серьезно. Мой человек, давайте скажем так, есть у людей, у которых был прошлый опыт, несомненно, есть проблема, когда опыт должен быть, когда сейчас встречи носят чисто виртуальный характер. Но я всегда говорю, я всегда девочкам привожу очень простой пример. Вот вам сейчас разрешили пойти в дискотеку. Кошерная дискотека завелась, так? Вы туда зайдете. Вы готовы танцевать с любым парнем в этой дискотеке? Мне девочки всегда делают: вы что, с ума сошли? Я говорю: почему? Вроде все одинаковые, одеты в одном и том же стиле. Так, есть такие, что я сразу чувствую, нет. А есть такие, что чувствуешь, да, конечно, есть такие, с которыми я пойду танцевать. Так это же произошло еще до того, как потанцевали. Это же на виртуальном уровне произошло. Есть такие, которым сразу сказали: катись куда подальше. А есть такие, которые она стоит и его пытается телепатически привлечь к себе. Так. И когда мы вот это вот притяжение испытывали, и встречались, и было приятно, и было хорошо, и я хожу, у меня ничего в его виде, в запахе и так далее не раздражает несколько месяцев. И вдруг за 3 недели до свадьбы я понимаю, что все это было обманом, то, может быть, я понимаю, что совершенно другое, я понимаю, что я панически боюсь выйти замуж, но только боюсь себе это сказать.
А если не то, что меня раздражает, а просто безразличен?
Если мы провстречались, я уже много раз это говорила, если мы встречались несколько раз, и я на него смотрю и думаю, если бы его здесь не было, то я бы не почувствовала ни малейшей потери, то пусть его лучше здесь не будет.
Найдется тот, кто будет хорошим.
И все-таки, какие еще есть тесты?
Женщины дорогие, нету теста. Нету теста и нет гарантии, что, не дай бог, не будет ошибки. Но я почти ни разу не слышала, там, где люди говорят о неприязни в физиологическом плане, что они этого не испытывали до свадьбы. То есть ни разу не пришла ко мне пара, в которой, когда я разговаривала с ними в отдельности, не в присутствии других, хоть один бы не сказал, она мне, он мне, и до свадьбы не очень нравились, но мне все объясняли: хороший человек, привыкнешь и так далее. Так вот, я всегда говорю, что люди не понимают разницу между Баалей Тшува и потомственными, и религиозными. Нет, в том смысле, что человек, у которого не было никакого опыта. Я помню, ко мне однажды пришла девочка, и, значит, мне говорит: Ципора, вы знаете, я встречаюсь уже 5-й раз с очень хорошим парнем, но никакой реакции у меня на него нет. Есть смысл продолжать? Бог хотел, чтобы они были были женаты, потому что я вдруг задала вопрос, который я обычно не задаю. С тех пор я его стала задавать постоянно. Я ей говорю, секунду, а были парни, на которых у тебя была такая реакция? Она на меня смотрит и говорит, в том-то и дело, что никогда не бывает. Я говорю, так, стоп. Сели. А теперь говорю, скажи, пожалуйста, к чему сводится твой опыт с мальчиками? Она говорит, с теми, к тем нескольким шедухам, на которых я погуляла. Я говорю, девочкой успела до школы в 14 лет поцеловаться, за руки подержаться. Что там когда-нибудь было? Никогда. Говорю, братья, водится? Нет. Я единственная. Отец. Она говорит, единственный мужчина в моей жизни – это мой дедушка. Все остальные вокруг были женщины. Я говорю, Лапочка, извини меня, откуда ты ждешь, чтобы у тебя была какая-то реакция на мужчину? Никакой разницы между тобой и девочкой из хасидской семьи нет, а может и к худшему, потому что девочка из хасидской семьи хоть видела папу, видела братьев, знает, с чем это едят. Поэтому говорю, если он тебя не отталкивает, тебе с ним хорошо, приятно, мило, вы постепенно разовьете ваши отношения. Но если бы мне то же самое сказала девушка, которая бы сказала, пусть она даже девственница, но она общалась с парнями, где-нибудь танцевала, где-нибудь выходила, целовалась, никто этого страшного слова не слышал. Так. И сейчас она ходит, и у нее абсолютно никакой реакции на этого парня, то он у нее действительно не вызывает никакого влечения. Она знает, next. Что... Что?
Next.
Нахуй.
Next. Спасибо большое, Тепора.